Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в эфире «Слово ФМ». С вами полдень 21 века, Александр Акин. Сегодня вторник, 13 часов по местному времени, заканчивается январь, 30 число. А мы продолжаем наш цикл программ, который мы начали в прошлом году. Мне кажется, он был плодотворным, интересным. Ну, вот для меня лично и то, что я слышал от слушателей. Мы знакомимся с УФСИН. На самом деле много разных служб, много людей, большая история. И сегодня как раз мы, так сказать, поговорим о юбилее, в перспективе юбилея, который состоится 12 марта, будет 145-я годовщина образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Это будет день работника УИС. У меня сегодня в гостях заместитель начальника отдела кадров УФСИН России по Томской области, майор внутренней службы Ольга Николаевна Мелентьева. Добрый день.
Здравствуйте.
И старший инспектор группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Томской области, капитан внутренней службы Дмитрий Владимирович Черевинчук.
Здравствуйте.
Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Как вы понимаете, мы, поскольку встречаемся с отделом, что называется, кадров, с кадрами, мы поговорим сегодня об этой сфере. Если у вас есть вопросы, если у вас есть интерес, если у вас есть желание, может, кто-то, так сказать, захочет, не знаю, прийти к вам на работу. Так что задавайте вопросы, пользуйтесь возможностью. Как я уже сказал, 24 января службы кадров и работы с личным составом отметили профессиональный праздник. А 12 марта будет, как я уже говорил, 145-я годовщина образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Соответственно, это и юбилей, и большая дата. На самом деле, вот с такой длинной преемственной историей, в общем, и не так много институтов, организаций, которые у нас осталось. У нас в стране произошли огромные трансформации экономические, политические, где-то происходил там слом эпох, слом систем, вот, но какие-то институты сохраняются. Это говорит о том, что они имеют особый... Институты, которые сохраняются долго, они имеют особое значение для общества. И русская поговорка там от тюрьмы, от сумы, это как раз говорит о том, что есть вещи, которые всегда актуальны. И если институт продолжает существовать, если он сохраняет преемство, если он передается, что называется, из поколения в поколение, от одного политического строя к другому, значит, он в себе имеет основу, которая отвечает тому самому запросу общества, который, в общем, в свое время его и создал. И это, на самом деле, дорогого стоит, потому что мы знаем из теории управления, что, в общем-то, сломать, нарушить любую вещь легко, а выстроить институт для того, чтобы он существовал и продолжал свое преемство, это очень-очень сложная конфигурация. А, как известно, кадры решают все. И кадровый вопрос – это вообще в любой общественной системе, в любой теории управления – это ключевое звено. И здесь, конечно, вот работа с кадрами, то, чем вы занимаетесь непосредственно, это, собственно, и ваша заслуга тоже. Потому что любой длящийся институт состоит из людей, которые работают сейчас. Если он продолжает свое существование, то значит, что люди хорошо делают свою работу, хорошо выполняют ее. Ну и, соответственно, вот я вас поздравляю, вас, ваших коллег, с праздником, с предстоящим праздником, с наступившим уже и с прошедшим. А мы сегодня поговорим о задачах, нынешних задачах кадровых служб УФСИН, чем вы занимаетесь, чем специфика ваша, вот, например, других кадровых служб. И я думаю, что вам есть о чем рассказать.
Да, конечно, нам есть о чем поговорить, есть о чем рассказать. Основными задачами отдела кадров это является обеспечение, сохранение, реализация кадровой политики Федеральной службы исполнения наказаний. Также подготовка предложения и подбор, расстановка кадров на руководящему составу, чтобы укомплектовать вакантные должности. Организация прохождения службы сотрудниками уголовной исполнительной системы. Также организация методическое руководство и координация деятельности в образовательных организациях СИН России, и также организация служебно-боевой подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы. Ну и, конечно, для бесперебойной работы, как в целом УФСИН России, Потомской области и также подведомственных учреждений, это является комплектование вакантных должностей. Поэтому, если кто-то хочет стать сотрудником уголовно-исполнительной системы, прошу, пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь. Можете связываться с начальником отдела кадров по номеру 602-065 Васильева Мария Васильевна. 602-065. Либо звонить непосредственно мне, заместителю начальника отдела кадров, по номеру телефона 602-066.
Вы сказали, тут много назвали разных вот задач. Вот методически это что? Это обучение или... Что это за часть
Да, у нас
работы?
Сотрудники не менее чем раз в 5 лет могут и должны проходить обучение, переподготовку, поэтому мы занимаемся им учебно-методическими сборами, направлением сотрудников в различные организации, как правило, это наши ведомственные организации, где они проходят подготовку, либо переподготовку по той деятельности, где они проходят службу. Служб у нас очень много, это и воспитательная служба, отделы охраны во всех наших учреждениях, соответственно, без них тоже никуда, отделы безопасности. В каждом подразделении есть и кадровое подразделение, в том числе, которое занимается комплектованием непосредственно своего учреждения. Поэтому... Для простоты и доступности общения с нами у нас есть официальный сайт УФСИН России Потомской области, где есть вкладка «Вакансии». Там публикуются и постоянно обновляются те вакансии, которые у нас существуют. А также номера телефонов отдела кадров, куда любой желающий может позвонить и проконсультироваться, обратиться для того, чтобы трудоустроиться к нам.
Вот вы здесь упомянули, мы поговорили об учебе. Вы набираете людей только те, которые прошли какие-то специализированные учебные заведения, или люди могут, что называется, прийти с улицы и потом уже обучаться? Как вот сам процесс отбора идет?
Нет, конечно, у нас есть по любой должности, у нас есть квалификационные требования. Конечно, мы берем людей, как вы говорите, с улицы. Для того, чтобы принять нам сотрудника на службу, есть определенные критерии. То есть этот человек должен быть в возрасте от 18 до 40 лет, иметь не ниже полного среднего образования. Мы берем и со средним профессиональным, и с высшим образованием. Не обязательно это образование должно быть какое-то специальное, ведомственное. Да, по квалификационным категориям приветствуется юридическое образование, педагогическое, психологическое. Но, поверьте, каждому желающему тоже найдем подход и применение, найдем, куда взять на службу, на какую должность.
Вот вы здесь сказали до 40 лет. Я просто знаю по... Ну, HR вот последних лет в корпоративном секторе буквально еще вот перед коронавирусом у многих были там, скажем так, ограничения по верхней планке там возрастов. А сейчас в связи с вот после коронавируса и нынешней ситуацией на рынке резко практически упоминания о верхних возрастах исчезли. И все специалисты по корпоративному HR говорят о том, что в связи с демографической ситуацией молодежи очень мало и, соответственно, большое количество старших возрастов. А у вас вот это требование там, до 40 лет, оно жесткое или есть какие-то, например, там, специальности, где люди могут там, и старше, например, прийти на работу?
Если мы говорим о сотрудниках аттестованных, те, которые носят погоны, то мы проходим службу по положению о службе в органах, об уголовно-исполнительной системе. Это 197-й федеральный закон, и именно им регламентируются нижний критерий и верхняя грань, верхний потолок. Вот в нем прописано в данном федеральном законе, что прием на службу до 40 лет. Если в данный нормативный акт будут внесены поправки и изменения, мы с радостью будем брать и лиц старше этого возраста. Единственное ограничение только для тех лиц, кто ранее проходил службу либо в нашей системе, либо в какой-то смежной, где тоже был аттестованным сотрудником, носил погоны. Для данных сотрудников возраст увеличен, но опять же не более чем 55 лет.
А, то есть это не внутренне регулируется, а именно федеральным законодательством?
Да, это регулирует федеральный закон.
Ну-ну-ну. Просто это сейчас тема, я так вот, поскольку я новостями занимаюсь, я сейчас рынок труда один из самых таких острых вообще вот для... И в правительстве обсуждается, и на всех уровнях, и... Одна из таких тенденций, о которой говорят вот все практически, это исчезновение вот этой вот верхних границ, и именно с тем, что все сложнее и сложнее находить новые кадры, количество молодежи сокращается, и многие понимают, что вот это ограничение, и люди вполне себе, там, в 50-60 лет вполне трудоспособны и достаточно бодро могут выполнять работу без проблем. И вот те ограничения, которые были, они снимаются. Ну, понятно, федеральное законодательство, это, конечно, это забота Думы, это инициатива Думы, это пересмотр, а вы, то есть, внутренними не можете руководствоваться.
Ну, и опять же, федеральные нормы это... верхний предел у нас еще существует возраста, я имею в виду, потому что у нас еще есть определенные тоже ограничения для поступления на службу. Как вот по возрасту я уже сказала, естественно, человек должен быть полностью дееспособным, а также никогда не привлекаться и в настоящее время не иметь уголовной ответственности. Но верхняя граница возраста еще регламентируется тем, что при поступлении на службу любой гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию. Она немного жестче, это не просто профосмотр. Вот именно оттуда, я думаю, и появилась верхняя граница возраста, что когда человек может быть признан полностью годным для прохождения службы.
А вы сказали, что... И не запомнил формулировку, что те, кто работают там в погонах, что называется.
А у вас есть аттестованные сотрудники?
А, аттестованные, да. А какие-то есть, кто работает, что называется, как это, на привлеченной основе или там...
Ну, нет, не совсем привлеченная основа.
Я не знаю, как это правильно называется, там, типа гражданские служащие какие-то.
Есть сотрудники, да, аттестованные сотрудники, а также в штат любого нашего учреждения входят и гражданские служащие, да, такие есть. Поэтому для них уже распространяются совершенно другие требования. Туда мы принимаем лиц любого возраста. Там таких ограничений нет.
Ну, то есть, в принципе, это есть.
Да, конечно.
Угу. Так что, дорогие друзья, вот вы видите, что я к тому, что просто тут я когда готовился, посмотрел там какие-то разговоры, обсуждения, существует такой, ну, во всяком случае, в разговорах, как я понял, в комментариях там к разного рода постам, представление о том, что служба в УФСИН – это только вот служба, что называется, в погонах, и там обсуждали, что там есть какие-то гражданские, и я так подумал, что наверняка же есть там, ну, то, что навскидку я могу сказать, айтишники какие-то, хозяйственные службы, вот, которые выполняют люди, ну, зачем, например, если там электрики какие-то, вот, зачем людям на службе заниматься там электрикой или чем-то таким. Друзья мои, я напоминаю, что мы сегодня в студии беседуем с заместителем начальника отдела кадров УФСИН России по Томской области, майором внутренней службы Ольгой Николаевной Милентьевой и старшим инспектором группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Томской области, капитаном внутренней службы Ирвинчуком Дмитрием Владимировичем. Мы здесь вот упомянули о том, требования специфические вот по возрасту, но вот вы здесь сказали, что боевые как-то вот специальности, что есть, кто, собственно, занимается методической работой.
У нас организация служебно-боевой подготовки для каждого
сотрудника. Служебно-боевая подготовка.
Да, есть у нас, конечно.
Там же наверняка разные требования для тех, кто занимается методической работой, например, боевой работой.
Ну, требования, конечно, разные. Так же, как сказала Ольга Николаевна, да, служба у нас такая многогранная, можно сказать, очень много, ну, различных подразделений, да. Ну и служебная подготовка у нас ведется, то есть как бы отводится для каждого подразделения, да, где есть специальная подготовка сотрудников, где-то есть общеправовая подготовка, также техническая, психологическая, да. Вот. То есть, ну, само такое как бы понятие подготовки, оно обширное. То есть отводим внимание к каждому подразделению, каждой структуре, как бы на это есть внутри групп специальная подготовка, как бы. Вот. Вот я бы еще хотел добавить, да, там по, как сказали уже люди с улицы, да, то есть бояться нас на самом деле не стоит.
Не бояться, а просто есть такое, что, ну, нужно как-то вот предварительно, что называется, ну, быть готовым к тому, что это вот будет служба в погонах, там физподготовка, еще что-то. Вот, и вот на разговор о том, что, ну, типа, должны же быть и какие-то специальности там, которые не связаны. Вот вы сказали, здесь техническое. Это же тоже такая специфичная. Плюс и техника это специфичная именно вот для вашей системы, которая больше нигде не употребляется. И, соответственно, подготовка тоже нужна такого же вот класса.
Ну, вот, допустим, есть же у нас программы профессионального обучения разные, как бы, если уже у нас человек приходит, да, не совсем, так сказать, с таким образованием, которое подходящим. Есть такие программы, как профессиональная переподготовка сотрудника.
Она, переподготовка, она предварительна, то есть человек приходит и готовится, потом на службу поступает, или это можно одновременно делать?
Одновременно на службе, конечно. То есть вот приходит человек у нас, за ним закрепляется, допустим, наставник, да, то есть у нас очень так развит институт наставничества, то есть как бы мы людей так не бросаем, что там пришел, устроился и работаешь, как ты там сам захочешь. Конечно же, закрепляется наставник, обучает профессиональным навыкам сотрудников. А в дальнейшем сотрудник, вновь принятый, проходит профессиональное обучение в такой программе, как впервые принятый на службу УИС, программа профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения служебных обязанностей. То есть первоначальную подготовку у нас проходят все. Также, ну, на базе наших ведомственных учреждений образовательных.
А когда люди приходят, они, вы их отбираете и сами направляете, куда они больше подходят, или заранее там люди сами подают и говорят, там вот я хочу в этом подразделении работать или в этой службе, как вот этот вот отбор на начальном этапе идет?
Предлагаем, как бы, различные, куда у нас есть вакансии, допустим, конечно, предлагается, да.
Это предложение, это одно, но и, конечно, все равно есть такая небольшая градация, как уже говорила. Есть квалификационные требования каждой должности, грубо говоря. Это и уровень образования, и направление подготовки. Это и в какой-то степени и возраст, это и степень годности по состоянию здоровья, потому что каждой категории должности сотрудник должен иметь определенную степень годности, ну, то есть быть там, ну, скажу своим языком, да, по четвертой либо по третьей группе предназначения годным к службе именно вот в этом направлении. Поэтому, да, мы смотрим те объективные причины, какие должности мы данному человеку, который к нам обратился, можем предложить.
А у вас какая-то система тестирования, отбора, это психолог делает или специалист по профориентации? Вот этот начальный анализ кто делает?
Квалификационные требования, что касается образования, направления подготовки, это по этому направлению работает сотрудник отдела кадров. Что касается психоэмоционального, психического состояния и психофизиологического, это работают у нас психологи работают. Ну и, соответственно, работники медико-санитарной части оследствуют сотрудника будущего на военно-врачебной комиссии. Поэтому это с разных сторон к будущему сотруднику мы подходим.
А вот здесь вы упоминали, Дмитрий Иванович, техническую подготовку. Когда человек претендует на работу вот в каком-то техническом отделе, ему нужно иметь, не знаю, там, диплом политеха или какой-то диплом техникума, или также у вас в ваших учебных заведениях подготовка там по какому-то техническому профилю, можно получить ее по ходу работы?
Да, конечно, также можно и в наших ведомственных образовательных организациях учить какую-то переподготовку. Но если у человека есть техническое какое-то образование, конечно, будет там рассматриваться вопрос, что лучше бы, конечно, куда-то в подразделение, где требуется техническое образование, людей брать.
Мы уже в предыдущих программах обсуждали вот этот вопрос. Работа в уголовно-исполнительной системе очень специфичная. Контингент, который там находится, это люди в разных градациях, от людей, там, совершивших преступление, что называется, случайно, по неосторожности, до совершенно очевидно там закоренелых людей, которые, для которых преступная жизнь – это уже не там ошибка, а это профессиональная, грубо говоря, деятельность. И, соответственно, находиться постоянно вот в контакте с этими людьми, постоянно люди даже, ну, то есть это очень напряжение внутреннее, и с которым, в общем-то, что называется, за пределами вот самой системы люди редко сталкиваются, только когда с каким-то преступлением. А здесь люди постоянно вот находятся в этой атмосфере, поэтому требования именно к психологической, ну вот к кондициям человека, к состоянию, они отдельные, особенные и специфичные. Вот эту часть отбора, она у вас ведется, как там какие-то особые требования есть, или, что называется, человека можно тоже, так сказать, если он в принципе готов, подготовить, что называется, довести вот до кондиции, объяснить, научить, как с этим жить, как в этом находиться. Или же вы изначально отбираете людей, которые, вот, что называется, имеют там веревочные нервы, как говорят.
Ну, знаете, говорить о том, что у нас вот слишком сложно, я бы не сказала.
Я говорю специфичное.
С другой стороны, опять же, и мечтать о такой должности, что хочу работать в тюрьме, наверное, тоже сложно. Да, конечно, когда психолог тестирует будущего потенциального нашего сотрудника, он выявляет, ну, различные его склонности, наклонности, в том числе, сможет ли сотрудник испытывать какие-нибудь эмоциональные нагрузки, перегрузки. Но я буду, наверное... Да, психолог, конечно, все это выявляет, и мы смотрим потом, рекомендует он нам принять на службу такого будущего сотрудника, либо нет, мы тоже на это смотрим. Но, опять же, любую работу можно выполнять, у нас работа, я считаю, интересна, считаю, что перспективна, как вы говорите, она на года и на века, и, наверное, никуда не пройдет, не денется. Но единственное, что к данной службе нужно быть готовым. Это все, наверное, не каждый же человек может быть воспитателем в детском саду, учителем в школе, водителем автомобиля. Ну и у нас такая же работа.
Поскольку мы вот здесь уже упоминали специфичная система, специфичная служба, специфичные требования выделяются, но и соответственно этому есть какие-то там особенности, льготы и привилегии, ну, какие-то особенности, там, не знаю, там, оплаты, поощрений. Вот то, что касается, ну, вот этой части льготной и там, ранние выходы на пенсию. Вот здесь как у вас?
Ну да, вы правы, что любые ограничения влекут за собой какие-то гарантии, в частности, социальные. Одной из наших гарантий является, да, это льготное исчисление выслуги лет, то есть при каждый день нашей службы засчитывается за полтора дня, соответственно, и выход на пенсию у нас быстрее, никак не зависит от возраста. Если сотрудник прослужил 20 лет в льготном исчислении, он уже имеет минимальную выслугу лет для того, чтобы выйти на пенсию. Это первое. Что касается далее других социальных гарантий, это основной ежегодный отпуск. Он у нас предоставляется в количестве 30 календарных дней, без учета выходных и праздничных. Кроме того, в данном отпуске в основном можно воспользоваться дорогой, то есть съездить самому и с одним из членов семьи, и дорога туда и обратно будет оплачена в полном объеме. Я считаю, что это тоже очень хорошая льгота. А еще при ежегодно также при уходе в отпуск сотруднику выплачивается материальная помощь в количестве одного оклада. Если сотрудник решил уволиться и имеет право на пенсию, либо не имеет такого, в зависимости от выслуги лет, ему выплачивается единовременное пособие от 2 до 7 окладов, тоже зависит от выслуги. Наши пенсионеры, независимо от того, как я уже сказала, возраст у них выхода на пенсию может варьироваться от и до, имеют право воспользоваться такой соцгарантией, как поехать на лечение в санаторно-курортную организацию нашу ведомственную, то есть наш ведомственный санаторий. И ему также дорога будет оплачена.
Отпуск сколько у вас?
Отпуск у нас 30 календарных дней. Это если у нас мы не считаем районы, приравненные к районам Крайнего Севера. Но опять же, сюда не включаются выходные. То есть фактически, уходя в отпуск, нам предоставляется 40 календарных дней. Также одним из ограничений при прохождении службы у нас ненормированный служебный день. То есть, соответственно, нас могут привлечь выйти пораньше, либо нам нужно задержаться. А за это нам еще ежегодно предоставляется еще 10 календарных дней ежегодно. Также у нас наступает, в зависимости от выслуги, если 10 дней мы прослужили в календарном исчислении, у нас еще плюс 5 дней отпуска. 15 лет прослужили, 10 дней, а уже 20 лет и более, это еще плюс 15 дней ежегодно.
Друзья мои, напоминаю, что мы сегодня беседуем с заместителем начальника отдела кадров УФСИН России по Томской области, с майором внутренней службы Ольгой Николаевной Мелентьевой и старшим инспектором группы профессиональной служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Томской области, капитаном внутренней службы Дмитрием Владимировичем Ревенчуком. Дмитрий Владимирович, вот здесь упомянули, вы в группе профессиональной служебной подготовки. Вот эти две вещи, вот если честно, я не очень ловлю, профессиональные и служебные, это какие-то две параллельные, потому что, ну так, в общем представлении, мне кажется, это одно и то же, но здесь вот прям сделан акцент.
Ну, то, что касается профессиональной, да, подготовки, больше всего, как бы, мы тоже занимаемся же направлением на сотрудник на повышение квалификации, на ту же переподготовку, на ту же первоначальное, да, обучение сотрудников, которые приходят, ну, устраиваются к нам на службу. Сама, как бы, боевая подготовка, она же ведется на постоянной основе, то есть у нас проводятся еженедельные занятия, то есть это работа такая спланированная, как бы, целый комплекс мероприятия проводятся, да, допустим, там лекции зачитываются, какие-то зачеты принимаем, там тестируемся. Что касается боевой подготовки, физическая подготовка, также огневая подготовка. То есть, ну, это можно сказать, все такое, знаете, как единый комплекс таких мероприятий, чтобы сотрудник постоянно, как бы, усовершенствовать его навыки, чтобы что-то не забывалось, как бы, и все-таки служба наша в погонах, да.
А в УФСИН довольно много женщин. Ну, относительно других силовых ведомств, вот я просто знаю общую статистику, что у ФСИН довольно много женщин считается. Вот то, что вы говорите, там физподготовка, что-то еще, женщины как-то отдельно занимаются или это там не разделяются, что называется, по половому признаку?
Ничего не разделяется, как бы.
То есть все проходят занятия, все в готовности?
Вся огневая подготовка, также проводим стрельбы, учебные стрельбы, ежемесячно у нас проводятся занятия по стрельбам, допустим, квартально принимаем зачеты, ну и, конечно же, итоговые зачеты. У нас все как бы сотрудники равны, все мы в погонах.
У нас есть звонок на 23:50:03, возьмите наушники. Наушники наденьте.
Алло, добрый день.
Добрый день, слушаем вас в прямом эфире.
А это Александр, я, может быть, прослушал, но почему-то вопрос такой не задаете вы гостям своим. Вот я хочу им задать.
Давайте.
Это с какими судимостями люди, приходящие к вам на работу, вы можете взять? В общем, какие судимости допустимы при приеме на работе к вам? Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Но в своей речи при ограничениях приема на службу я уже говорила, что люди, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, либо на сегодняшний день имеющие судимость, вне зависимости от статьи и тяжести совершенного преступления, на службу не принимаются.
А какие-то погашенные судимости или административные, например, если какие-то?
Ну, административные правонарушения, они тоже друг другу, смотря какие. Если административные правонарушения совершены, ошибиться в статье за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, по данной статье такие лица на службу тоже не принимаются.
Угу, угу. Ну вот, а погашенные судимости, то, что называется?
Ранее тоже. Имевшие, либо имеющие, не принимаются.
Угу. Ну вот, что называется, я думаю, что это исчерпывающий ответ. У нас еще звонок на 23:50:03, возьмите наушники. Добрый день, слушаем вас в прямом эфире.
Еще раз, это Михаил, еще дополнительный вопросик. А вот если, допустим, человек приходит на работу устраиваться, а у него родственники, отец, батя или племянник там, или дяди совершали преступление, как уголовное, там, уже прошло время. Берут таких на работе? Вот какой критерий? Спасибо.
Благодарю. Члены семьи, если...
Спасибо, как-то. Михаил, за вопрос. Как я уже тоже ранее говорила, федеральный закон, 197-й федеральный закон, говорит о том, что вот если в отношении гражданина есть уголовная ответственность, данные сотрудники, граждане на работу, на службу не принимаются. В случае родственников такого ограничения нет. В данном случае, в любом случае, по данному гражданину будет проводиться работа по поводу приема на службу, ну и дальше будет уже принимать решение руководство, отдел собственной безопасности, ну и будут рассматриваться статьи. Но конкретно ограничений таких нет.
Но это проверяется, я так
Конечно.
Понимаю.
Конечно. Проверяются все близкие родственники гражданина, которые претендуют на замещение вакантной должности в уголовно-исполнительной системе.
Мы здесь упоминали учебные заведения. Их, насколько я знаю, несколько в системе ФСИН. Они тоже делятся по разным категориям. Поступление в эти учебные заведения, они проходят, что называется, на каких-то общих основаниях, или они существуют только для тех, кто уже принят на работу к вам?
Ну, тут два направления. Во-первых, у нас очень много учебных заведений, именно ведомственных учебных заведений. Их очень много. Одни из самых распространенных – это Кузбасский институт ФСИН России, Академия ФСИН России в городе Рязани, Воронежский институт ФСИН России, Пермский институт и так далее. Можно очень много перечислять. Ежегодно центральный аппарат ФСИН России нам присылает ежегодную разнарядку на те специальности и те учебные заведения, которые комплектуются либо уже сотрудниками, проходящими службу, имеющими среднепрофессиональное или полное среднее образование, которые хотят получать высшее, либо гражданами, которые нынче заканчивают школу, либо уже закончили, но по каким-то причинам их не устраивает то учебное заведение, где они обучаются. Для того, чтобы поступить в образовательную организацию ведомственную, гражданин должен быть в возрасте от 17 до 25 лет, иметь полное среднее образование, либо среднее профессиональное образование. И, как я уже сказала, он либо может уже проходить службу и обучаться заочно, если он захочет, если были такие случаи, что имеющие полное среднее образование, будучи сотрудником, откомандировались для дальнейшего прохождения службы в распоряжение учебного заведения, там обучались и после окончания возвращались уже на определенную должность по той специальности, которую они закончили. Кстати, очень хороший вопрос, и хотела бы посоветовать, если кто-то из родителей нас сегодня слышит, выпускников нынешних либо будущих, обратить на это внимание, потому что социальные гарантии, они распространяются и на курсантов, проходящих обучение в наших ведомственных учебных заведениях в том числе. Они также им будет предоставляться каникулярный отпуск, то есть летом в течение 30 дней они смогут приехать домой, а также им дорога будет оплачена, будет выплачена материальная помощь. Предоставляется полное форменное обеспечение, то есть, как вы видите, форма, в которой мы сидим, нам тоже выдается. Что еще? Ну и самое главное, в условиях нашего времени очень важно быть уверенным в завтрашнем дне, что, ну, на мой взгляд, одной из важных причин, наверное, поступить к нам. После окончания каждый выпускник будет обеспечен местом, придет уже на определенную должность, в определенную организацию и будет уверен, что он будет работать.
Это обучение платное, бесплатное?
Данное обучение бесплатное.
Бесплатное. Вот тоже обращайте на это внимание. Кемерово, кстати, недалеко совсем. В общем, если отсюда ехать учиться, то вполне себе комфортно.
И еще, извините, забыла сказать, помимо того, что образование бесплатное, ежемесячно каждый курсант получает и стипендию. И она, насколько я знаю, выше, чем та стипендия, которую получают студенты в гражданских вузах.
Так что, друзья мои, вы видите, вот в который раз мы уже убеждаемся, что целый общественный институт, имеющий большую преемственность, вот здесь Дмитрий Владимирович упоминал институт наставничества, я тоже не первый раз об этом слышу, и это как раз, когда существует система наставников, система обучения уже, вот, что называется, от человека к человеку, это и обеспечивает устойчивость именно механизма, сохраняется наработки, сохраняется опыт, он передается, и если это происходит, это говорит о том, что, ну, с точки зрения, там, не знаю, социальной теории, это значит, что институт существует эффективно, он отвечает запросам именно сегодняшнего дня, значит, он сохраняет именно багаж наработанного, и, значит, если это передается, значит, это багаж ценный, эффективный, и наличие именно вот такого разноуровневого от обучения именно в специализированных институтах до обучения уже профессии на месте, там, при помощи наставников, это говорит о том, что опыт в очень большом диапазоне существует, он уже оформлен, вот все вот эти методические вещи, это они уже, что называется, отливаются через человека к человеку. У нас еще звонок есть от слушателей. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Алло, еще раз, это Михаил, да, Михаил. Александр, я извиняюсь, сейчас позвоню. Это
ничего страшного, ваш, как говорится, предложили, у нас же прямой эфир.
Вот к девушке вопрос, может быть, я прослушал, что-то как-то вы про административные правонарушения говорили. Вот если человек несовершеннолетний был, и было мелкое хулиганство, правонарушение, а потом лет 7-8 прошло, имеет ли право устраиваться там на работу? И второй вопрос, касаемо психиатрии. Допустим, либо сам переболел, либо родители болели, на учете длительное время состояли, были сняты или, может быть, даже состоят. Спасибо за радио. Спасибо.
Благодарю. Я так понимаю, это то, что на жаргоне называется, там похулиганки какие-то были.
Если, как вы говорите, похулиганки, потенциальный наш сотрудник будущий обращается к нам и выявлено, что он был привлечен к уголовной ответственности, однозначно принят не будет. Угу. Если в отношении гражданина потенциального нашего сотрудника будут получены сведения, что он сам как-то обращался, стоял на учете психиатрической клиники, угу, то, скорее всего, нет. По родственникам маленько другая ситуация. Опять же, ну, лица должны быть, которые к нам приходят, должны быть не состоящим на учете. Если ранее состоял, то это все в индивидуальном порядке будет рассматриваться.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Я хочу напомнить, что мы встретились, так сказать, и в перспективе. 12 марта будет 145-я годовщина образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Будет День работника уголовно-исполнительной системы. А 24 января службы кадров и работы с личным составом отметили свой профессиональный праздник, так что двойной юбилей. Я еще раз всех поздравляю. На самом деле, если посмотреть, вот, так сказать, в разряд общественных институтов и учреждений, которые в России сохранились, существуют, эффективно существуют, и не просто как, так сказать, музейный экспонат, а как реальный общественный институт, существует 145 лет, это очень большая цифра. И о многом говорит, поэтому мои поздравления всем причастным, всем, кто это дело продолжает. Я уже не раз говорил, что это непросто. Вы вот говорите, что там, ну, работа доработана, потому что вы внутри системы, а когда вот смотришь немножко вот в масштабе, понимаешь, насколько это отличается от того, с чем мы встречаемся, вот что называется, в гражданской жизни. И вот я как сугубо гражданский человек, вот целый год мы встречаемся, разговариваем, я даже по себе понимаю, насколько в разном пространстве и мы находимся, насколько вот вещи, с которыми вы сталкиваетесь в постоянной работе, в ежедневной, мы можем прожить всю жизнь и ни разу вообще не столкнуться. И это очень разное, и это дорогого стоит, что называется. Поэтому я всех еще раз поздравляю. На сегодня прощаемся. Напомню, что в студии были Ольга Николаевна Мелентьева, заместитель начальника отдела кадров УФСИН по России по Томской области, майор внутренней службы, и Дмитрий Владимирович Ревенчук, старший инспектор группы профессиональной и служебной подготовки отдела кадров УФСИН России по Томской области, капитан внутренней службы. За пультом был Александр Акин. На сегодня прощаемся, встретимся в новых программах. Вам успеха, хороших подготовленных новых людей, с которыми будет комфортно работать. Всего доброго, до свидания и до встречи.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
Слушайте радио «Томский благовест».